хорошее место. Ну что, Николай, полетаем?
Да, полетаем. Лететь нам, кстати, около часа. Ты, наверное, помнишь, что наш последний разговор был очень коротким. На этот раз я надеюсь, что у нас будет больше времени.
Издеваешься?
Да, прошло несколько недель, и за это время мои сомнения и вопросы успели немного испариться. Хотя кое о чем я все-таки размышлял.
Какой вопрос? Сегодня первый на повестке дня.
Ну, как бы это сказать? Знаешь, я думал над вот этими доказательствами в пользу истинности христианства.
Ты рассматривал это как-то со стороны чисто интеллектуально? Или, может быть, думал о том, какое это имеет отношение к твоей жизни?
Ну, сначала, конечно, должен признаться, это было просто какое-то интеллектуальное любопытство. Но сейчас, когда ты мне помог понять, кто же такой Иисус, и что он о себе говорил, и что это может значить для меня лично, я прихожу к выводу, что во всем этом все-таки что-то есть. Есть что-то такое, что может пригодиться и мне. Но вот как...
Что как?
А как все-таки насчет окружающих меня христиан, которые только прикрываются маской религии? Они только и делают, что говорят о своей вере, когда дело доходит
до практического применения.
Да, до практического применения, то они ведут себя ничуть не лучше, чем остальные, а иногда даже хуже.
Ты имеешь в виду какой-то конкретный случай?
Ну, вот взять хотя бы парня, с которым я работаю. Он считает себя божьим посланником в нашей фирме, у него на столе постоянно лежит открытая Библия, на рабочем месте висят плакаты о разных христианских мероприятиях, календарики там всякие. Он для гуря находит церковь и всем об этом говорит. Даже некоторых наших ребят приглашал на евангелизационное собрание.
Ну, ты, наверное, сразу воспользовался случаем.
Да, сразу. Мне это евангелизационное собрание так же надо, как коревая сыпь. Ну, как бы там ни было, этот парень ведет себя как святоша, вот, хотя он и пошел на кое-какие уступки со своей совестью и убеждениями, чтобы в свои молодые годы немного продвинуться в компании наверх. Не могу сказать, чтобы он был жуликом или обманщиком, но, ты знаешь, я ему все-таки не доверяю и не хочу быть таким, как он.
То есть, если ты сделаешь шаг веры, ты боишься уподобиться подобным людям, да?
Ну, я никогда об этом так не думал, хотя что-то есть в твоих словах. Действительно, мне не хотелось бы уподобляться им. А примеров, кстати, масса. Как быть, допустим, с пьющими священниками? Или как насчет инквизиции, там, крестовых походов, или даже стычек между протестантами и католиками в Северной Ирландии, в результате которых гибнут люди? Ведь этот список можно и продолжить.
С этим все ясно. За 20 веков во имя Христа совершались многие злодеяния.
Ну, вот я как раз об этом и говорю. Если христианство и есть то, на что оно претендует, то как тогда объяснить лицемерие тех людей, которые считают себя христианами?
Я тоже много думал над этим вопросом. И я просто не нахожу ответа, как и ты, когда вижу лицемерие. Но прежде чем попытаюсь тебе что-то объяснить, давай договоримся насчет употребления терминов. Что для тебя значит лицемерие?
Ну, это же очень просто. То есть я думаю, что лицемер – это человек, живущий, ну, вразрез с тем стандартным поведением, которое он проповедует и которого должен придерживаться.
Если лицемер – это тот, кто не живет по своим убеждениям, тогда все люди лицемеры, включая тебя и меня. Ведь объективно никто из нас не дотягивает до стандарта, по которому мы должны жить. И такое несоответствие стандарту в Библии называется грехом. Все мы грешники, но это еще не означает, что все мы лицемеры.
Так. Ты говоришь, что всякое лицемерие есть грех, но не всякий грех есть лицемерие.
А ты уже наловчился.
Так провел с тобой какое-то время уже.
Я могу сказать за себя. Я не дотягиваю до этого стандарта, по которому я должен жить каждый день. Означает ли это, что я лицемер?
Ну, нет, я так не думаю. Ты не притворяешься, что ты лучше, чем остальные люди. За это ты мне и нравишься, потому что ты готов признать свои промахи.
Значит, часто промахиваюсь.
Ну, мы все часто промахиваемся.
Так может, лицемерить – это не просто не соответствовать стандарту, а притворяться, что ты соответствуешь ему, когда ты прекрасно знаешь, что не дотягиваешь, а?
Да, ты, похоже, прав. То, что христиане совершают плохие поступки, не означает, что они лицемеры. Однако, разве поведение человека, который считает себя христианином, не должно быть, по крайней мере, ну, выше среднего?
Да, но если ты помнишь, исповедовать веру еще не значит иметь веру.
Что? Что ты хочешь сказать?
Если кто-то считает себя христианином, это еще не значит, что он на самом деле христианин.
Так, я немного не понимаю.
Как ты думаешь, сколько процентов населения нашей страны считает себя христианами в противовес мусульманам, буддистам и иудеям?
Ну, думаю, что процентов 80, может, даже 90.
Хорошо. Еще один вопрос. До наших с тобой бесед ты бы включил себя в эту категорию?
Вопрос, конечно, интересный. Ну, я, наверное, ответил бы «да», до того, как год или два назад начал разбираться во всех этих вопросах и своих взглядах на Бога. Не знаю, чем все это кончится, кстати, однако я уже узнал достаточно, чтобы заключить, что я не христианин.
Ты яркий пример того, что я хочу сказать. Есть многие люди, которые считают себя христианами, которые периодически посещают церковь, однако они не понимают, что же на самом деле значит быть христианином. Они не являются христианами просто потому, что они не знают самого главного. Христианин не может быть христианином только потому, что он ходит в церковь. Есть такая пословица. Если мышь очутилась в блюде с печеньем, это не значит, что она стала печеньем.
Хорошо подмечено. Однако, какое это имеет отношение к христианам-лицемерам?
Я хочу сказать следующее. Возможно, некоторые христиане-лицемеры вообще не являются христианами. Они заблуждаются. Они исповедуют веру в Христа, но на самом деле не имеют ее. Насколько справедливо критиковать христианство за то, что кто-то ведет себя неподобающим образом, не являясь при этом христианином? Насколько справедливо критиковать медиков всех за действия какого-то знахаря, который лечит в кавычках без должного образования и разрешения на медицинскую практику?
Понятно. Я вижу, к чему ты клонишь, и мне это кажется достаточно справедливым. Но ты что, хочешь сказать, что настоящие христиане не могут быть лицемерами, а только лжехристиане?
Конечно же нет. Я считаю, что практически все люди, в том числе и христиане, повинны в этом грехе лицемерия.
Ну, подожди, но если ты допускаешь, что даже настоящие христиане грешат, и грешат именно грехом лицемерия, то не является ли такое, ну, упущение трагическим для христианства?
Как ни удивительно, сущность христианства не в том, что люди должны жить свято, чтобы попасть на небо, а в том, что простые люди обретают милость Божью через Иисуса Христа. Христос никогда не обещал своим последователям, что они будут совершенны, по крайней мере, в этой жизни.
Ну, ты знаешь, похоже на отговорку.
Это не отговорка, Коля, это называется прощение. Но прощение невозможно обрести, честно не признав своих ошибок. Есть одно изречение, с которым я полностью согласен. «Я не таков, каким я должен быть. Я не таков, каким мог бы стать, но, слава Богу, я не таков, каким я был».
Угу.
Понимаешь?
Ну, мне определенно нравится твоя честность и смирение. Однако, как объяснить тот факт, что люди типа нашего вот этого парня на работе, несмотря на свою приверженность христианству, могут быть даже хуже, чем нехристиане, ну, как я, допустим, которые даже не претендуют на то, что следуют указаниям Библии или примеру Христа?
Проблема в том, что сравнивать твоего коллегу-христианина с тобой несправедливо.
Почему? Я ведь никогда не претендовал на то, что я святой.
Да, но даже если он действительно настоящий христианин, и если Библия права, то она не обещает, что он будет лучше, чем ты. Библия обещает, что он будет лучше, чем он сам. То есть лучше, чем он когда-то был. Но не обязательно он будет лучше, чем ты или кто-то другой.
Угу.
Это самый лучший тест. Если ты хочешь выяснить, какие изменения производит христианство, посмотри на отдельно взятого христианина, узнай о его прошлом и о том, кем он был, не стань он христианином. И потом подумай, кем бы он мог стать. А вот затем сравни полученные результаты с реальностью.
Что-то я не совсем улавливаю.
Возьмем, к примеру, двоих парней. Пусть их будут звать, ну, Петров и Сидоров.
Да, очень запоминающиеся имена.
Предположим, что по 100-бальной шкале относительной человеческой доброты Петров получает 80 баллов, а Сидоров только 40. Петров родился в прекрасной семье, у него ангельский характер, все его любят, жизнь у него складывается так, как он хочет, он принимает правильно жизненно важные решения, он мог бы помочь и большему количеству людей, но, как я уже сказал, он на 80% и так впереди планеты всей, понимаешь?
Угу, здорово, ну, мне нравится твой пример. А что ты скажешь вот о другом типе, о другом парне, о Сидорове?
О, тип еще тот. Он на 60% позади планеты всей, исходя из того, как он живет, даже несмотря на то, что год назад стал христианином.
Угу. Прям как в моем случае. Петро смотрит на Сидорова и говорит: «Хоть я и не христианин, но я все же лучше, чем этот Сидоров».
Да.
«Как бы он ни старался меня провести, ничего у него не получится».
Да, так скажет большинство людей. Клайв Льюис рассказывает о плакате, изданном в годы Второй мировой войны. Он звучал так: «Пустая болтовня может стоить жизни». Этот плакат предупреждал жителей Великобритании не выдавать секретную информацию, которая может просочиться в руки шпионов и стоить жизни солдатам-союзникам. Льюис предупреждал нерадивых христиан, которые не хотят расти и изменяться, что пустая жизнь может стоить болтовни. Другими словами, когда выясняется, что христиане поступают плохо, это наносит удар делу Христа. Но даже несмотря на то, что реакция Петрова «я лучше Сидорова», естественно, она на самом деле несправедлива.
Почему же несправедлива?
Ты, наверное, помнишь тот факт из биографии Сидорова, что он вырос в неблагополучной семье. Его отец бросил семью, когда Сидорову было 5 лет. Он вырос в бедности, его мама стала алкоголичкой, и, кстати, когда Сидоров стал христианином год назад, у него было только 20 баллов на этой 100-бальной шкале.
А, то есть ты хочешь сказать, что он прибавил 20%, 20 баллов за последний год?
Да. Теперь Сидоров стал в 2 раза лучше, чем был. Однако до Петрова ему еще очень далеко.
Угу, вот так взгляд, вот так перспектива. Я никогда об этом не думал.
Итак, учитывая невидимые процессы, а Бог всегда их учитывает, в Сидорове происходят большие перемены.
Да, верно, верно.
Однажды на знаменитого британского писателя Эвелин Во набросилась женщина за то, что его слова сильно ранили людей. Она спросила его: «Как можно называть себя христианином и при этом так себя вести?» И знаешь, что он ответил на ее критику?
Что?
Он сказал: «Мадам, может, я действительно такой плохой, как вы говорите, но поверьте, если бы не моя религия, то меня вряд ли можно было бы даже назвать человеком».
Хм, довольно откровенное признание. Хотя я, может, и лучше некоторых христиан, которых я знаю, ты все же, видимо, прав. Возможно, не в этом суть. И Петрову, из твоего примера, как и Коле, находящемуся здесь, стоит больше внимания уделить своему самоусовершенствованию, вместо того, чтобы сравнивать себя с другими людьми, которые хуже, чем он.
Я думаю, ты прав, Коля. Нам всем нужно следовать этому совету. Но мне кажется, мы как-то упустили из вида самое главное.
Что именно?
Я считаю, что мы должны в первую очередь смотреть не на людей, которые претендуют на звание христиан, а на самого Иисуса Христа и на то, как Он жил. Я настоятельно рекомендую тебе тщательно изучить свидетельства 4 очевидцев – Матфея, Марка, Луки и Иоанна в Новом Завете. Вот рекомендую для того, чтобы ты мог составить представление о настоящем Иисусе, вместо того, чтобы судить по зачастую неудачной карикатуре, которую ты видишь в людях, носящих звание христиан. Тебе надо иметь перед собой живой образ.
Хорошо, что ты мне напомнил, а то ведь я сам никогда не читал об Иисусе, то есть не получал информации, скажем так, из первых рук. Я, конечно, слышал кое-какие истории, но никогда не обращался к первоисточнику. Слышал о Библии, о Христе, и я наблюдал за людьми, но мне, видимо, нужно подумать о том, чтобы отложить свои прошлые знания и опыт, и начать все сначала.
Любую из этих книг можно прочесть за час-два. Если ты прочтешь их, то ты удивишься тому, что ты в них обнаружишь. В конечном счете, вопрос вовсе не в какой-то религиозной системе или группе людей. Вопрос в личности, которую зовут Иисус Христос.
Угу.
И вопрос звучит так. Что ты думаешь о нем?
Да, мы с тобой уже говорили о том, что мне нужно принять решение касательно Христа, но я полагаю, что через этот разговор я увидел в новом свете, как важно держать в центре внимания именно его личность.
Кстати, возвращаясь к вопросу лицемерия, тебе будет интересно узнать, что Иисус думал об этом.
И что же он думал?
О, Иисус часто критиковал религиозных лидеров за лицемерие. Фактически он их проклинал. Он говорил, что несмотря на то, что они были представителями Моисея, и несмотря на то, что они следовали закону, они отнюдь не пример для подражания. «Делайте, что вам говорят, но не поступайте так, как они поступают». Он подверг их жесткой критике за стремление к почестям, за желание быть всегда на виду, за показные молитвы, за создание шума вокруг своих пожертвований на синагогу и пренебрежение такими важнейшими аспектами закона, как справедливость и милость. Однажды он даже назвал их гробами окрашенными.
Ух ты!
Да, белыми, чистыми снаружи, но полными гнили и костей внутри.
Надо же. Я-то думал, что я не нахожу ответа, когда вижу лицемерие. Надо же, как он их назвал. Интересно, как на это отреагировали сами эти религиозные лидеры?
Без особого энтузиазма.
Еще бы.
Собственно, это была одна из причин, по которой они хотели убить Иисуса.
Ну что ж, ничего удивительного, принимая во внимание то, что нам известно о природе человека.
Коля, в свете наших размышлений я хочу задать тебе один вопрос.
Слушаю тебя.
Так вот, если ты ненавидишь лицемерие, если ты понимаешь, что Иисус также ненавидел лицемерие, то почему вопрос, в котором ты с Иисусом согласен, вообще встает между вами?
Хороший вопрос. Хороший вопрос. Ответа я не знаю. Я просто никогда не задумывался над тем, что я подвергаю христианство несправедливой критике. Просто лицемеры и святоши так иногда раздражают.
Ну, знаешь, если быть справедливым, то нужно иметь в виду, что не все христиане лицемеры и святоши. Хотелось бы думать, что большинство христиан не попадает в эту категорию. Это, так сказать, выскочки.
Возможно, однако все равно ты первый человек из всех, кого я когда-либо встречал, кто был предельно серьезен в отношении своей веры, и кто не осуждал бы меня в то же самое время. Я могу быть самим собой, не боясь попасть под осуждение, и, честно говоря, этот аспект нашей дружбы открылся для меня в совершенно новом свете.
Мне жаль, что ты не повстречал искренних христиан на своем пути. В мире есть тысячи. Тысячи искренних христиан, готовых умереть за свою веру в Христа в таких местах, как Китай, Северная Африка. Наша страна не исключение. В период советской власти тысячи христиан были убиты и замучены. Их на самом деле было много за всю историю человечества, и сейчас они есть. Эти люди не просто были готовы умереть за веру в Христа, но и жить жертвенной жизнью, помогая другим. Есть множество примеров, когда люди строили больницы и приюты для сирот, рисковали своей жизнью, чтобы спасти других, когда мужчины, которых я знал, переставали пьянствовать и избивать жен и становились верными, любящими мужьями, отцами и так далее.
Чем больше ты говоришь, тем хуже мне становится.
Почему? Почему хуже?
Ну, во-первых, я начинаю осознавать, что я был не совсем справедлив, беспощадно критикуя христиан. И во-вторых, я понимаю, что моя жизнь не идет ни в какое сравнение с жизнью тех замечательных людей, которых ты описал.
Что ж, это уже другая тема для разговора. Но прежде чем мы с тобой ее обсудим, не мешало бы отведать блюд знаменитой самолетной кухни.
Вообще-то, я тоже проголодался. Знаешь, я пропустил обед, делая последнее приготовление к полету. Интересно, есть у них тут какой-нибудь выбор?
Выбор есть. Выбор всегда есть. Либо есть ужин, либо его не есть.
Ну, раз так, я выбираю ужин.
Я тоже.